Основная практика послушничества заключается в том, чтобы воспитать в себе подлинное смирение, способность отказа от собственной воли, извращенной воли, которая заставила душу переродиться. Внимательность и самоотдача идут рука об руку. Внимательность, обнаженное осознавание – это первая стадия самосвобождения. Самоотдача, самоотказ – вторая. Самоузнавание – третья стадия. Поэтому всякий раз, когда вы выполняете работу, послушание – это отказ от собственной воли. Вы именно так должны это рассматривать. Это самая глубокая практика, которая затрагивает не физическое тело, как асаны, и не энергетическое, как пранаямы, и не астральное, как визуализации, и даже не ментальное тело, как молитвы, а самая сущностная часть нас, каузальное тело и то, что за ним. Когда вы утомляете свое тело в служении, вы пресекаете нечистые кармы, которые бы неминуемо проявлялись, и подчиняете свою эгоистичную волю более высокой божественной воле, которая транслируется как дхарма, старшие монахи, гуру, служение. Все это объединено одним словом служение. На высших стадиях личная воля сливается с абсолютной волей и становится непосредственным выражением абсолютной воли. Пока этого не произошло, воля является эгоистичной, то есть выражением самости, основы заблуждения. Тот, кто этого не понимает, он пытается практиковать поверхностно. Ну, то есть, он думает, что практика – это чтение мантры или сахита кумбака. Конечно, это тоже практика. Но суть мантры и сахита кумбаки глубже. Она в течении воли, чтобы стать пустым, подобным полому бамбуку, полностью пустым. В противном случае можно 100 лет делать сахита кумбаку, читать мантру, а эго останется таким же, с чистыми каналами и сильной концентрацией, зацикленным на самом себе, и будет также терзаться. Как же достичь этого источника? Как же его достичь? Наверное, еще больше читать мантру. А суть заключается в том, чтобы стать пустым и отсечь вот эту собственную волю и обрести подлинное смирение. Это не означает как-то подавить свой дух. Скорее, наоборот, означает вознести свой дух так высоко, как только можно. При этом мы забираем у эго его тенденцию проявлять себя и схватываться им. Поэтому послушание – это самая главная практика, которая ведет к просветлению. Сначала это внешнее послушание, когда вы слушаете что-то вовне, монастырский распорядок старших монахов. По мере обретения созерцательного присутствия, послушание перерастает во внутреннее, когда вы открываете гуру внутри. Поскольку вначале этот гуру внутри не открыт, и созерцательное присутствие отсутствует напрочь, и все, что мы имеем, это физическое тело и концепции, то вначале нам показывают, как можно отсекать эмоции, мысли, волю и привязанности. Через внешнее послушание мы обнажаем что-то очень глубокое внутри себя и приходим к внутреннему послушанию. Когда у нас есть этот дух отсечения всего фальшивого в нас, тогда и во внутреннем послушании, когда мы уже слушаем гуру внутри себя, мы тоже никогда не ошибемся. Поскольку вот этот вкус пустоты, мы уже получили некое переживание. И когда мы ищем внутри, мы тоже ориентируемся на вот эту пустоту. До того, пока не достигнуто такое послушание, то практика будет очередным иллюзорным трюком ложного эго. Очередными тонкими кармами, смущающими ум. Истинная практика наступает именно на стадии такой пустоты. И когда мы занимаемся служением, именно вот такое состояние следует взращивать себе. Это состояние, когда ты не следуешь ни за какими данными внутри. Вы, наверное, слышали рассказ о Махасидхе Вирупе, который продал царя Дарику в рабство. У него был ученик-царь, можете себе представить. Владыка слонов, танцовщиц, балдахинов, дворцов. А он его продал в рабство. Он это сделал для того, чтобы сделать царя пустым, зная, что надменность и гордыня царя так велики, что практика обычная ему не поможет. Каналы, чакры, мантры. Что нужно гораздо более радикальное средство. И внутренняя пустота приходит с подобными практиками, когда мы отбрасываем наше эго. Такой случай был также. Один монах который жил не в монастыре, а отшельником, однажды продал себя на рынке в рабство. Сам добровольно, чтобы практиковать смирение и отсечение эго. Он продал себя семье артистов, циркачей и фокусников. Ну, то есть каких-то из низшей касты. В течение года он продал себя, чтобы выплатить долг одного страдающего крестьянина, которого посадили в долговую яму. Они его купили, в течение года он работал у них в поле, рубил дрова. Постепенно он им проповедовал. В течение года их умы начали проясняться, и они обрели веру в Дхарму. Когда они обрели сильную веру в Дхарме, он им сказал, что на самом деле я свободный господин, я сам себя добровольно продал вам в рабство. Для чего? Чтобы привести вас к Дхарме. Они изумились, до того, как он им раскрыл себя, они выкупили его и сказали, теперь ты свободен, ты нам открыл глаза на Дхарму, мы не можем, чтобы ты был рабом, смотреть на это. Он сказал, ну у меня достаточно средств было, чтобы выкупить себя, я специально продал себя в рабство, чтобы вам проповедовать. Таким образом, они полностью обратились к Дхарме, а когда они обратились к Дхарме, он оставил их. Другой пример. В одном монастыре был монах, который известный был своей святостью и ученостью. Очень великая душа. Затем его пригласили в один город обучать других, и он стал очень известным учителем. Говорили, что дхарма держалась на нем, в этом городе. И у него было множество учеников, даже главы монастырей были его учениками. И он восседал на украшенном троне и давал учения и наставления всем, кто приходил к нему в течение 40 лет. Он был также очень святой личностью. Когда прошло 40 лет, а до этого он практиковал в монастыре, жил в отшельничестве. И 40 лет назад он покинул монастырь, чтобы обучать других. Затем прошло столько времени, он уже состарился. Он оставил свое учительство и, никем не узнанный, отправился снова в тот же монастырь, из которого он пришел. Там уже сменились, его друзей не было, а те, кто были, не узнали его. Он был очень старый уже. Он сказал: «Примите меня в монастырь», не открывая себя, кто он. Они сказали: «Мы возьмем тебя, но в послушники только». Сказал: «Хорошо, я буду выполнять любую работу, как вы скажете». Ему дали служение пасти овец и зажигать маяк на высоте скалы. Всякий раз, когда он поднимался на скалу и там молился и медитировал, над скалой возникал столб света. Но все не понимали, почему он возникал. Наконец, настоятелю этого монастыря появилось однажды в сновидении божество через несколько месяцев. Божество с упреком сказало настоятелю: «Сколько времени вы будете продолжать держать этого святого в подпасках? У вас такое святое, а вы держите его как подпаска». Тогда этот... И он спросил, кто это. Ему сказали, ему божество сказало: «Вот этот послушник». Тогда он внезапно понял, от чего появлялся свет, и удивился такому смирению, тому, что он вообще не раскрывал себя. И монахи пошли его встречать с процессией, угощениями и подношениями, чтобы поклониться ему. Этот святой, увидев, что его личность раскрыта, хотел сбежать от них. Тогда они его очень мягко остановили, упали ему в ноги и просили его остаться, чтобы наставлять их и помогать им в дхарме. Вняв их молитвам, он согласился. Это образцы духовного поведения для йогина. Только когда йогин станет полностью пустым, он может непрерывно находиться в истинном созерцании. Такому йогину можно сказать обычные слова, можно отругать. Он только сделает поклон и поблагодарит вас. Для него все равностно, все имеет единый вкус. Все есть проявление Абсолюта, все есть проявление Божественной воли. Потому что он уже давно отсек свои оценки и суждения, и заботу о том, хорошо ли или плохо то, что проявляется для него. Те, кто смогут практиковать таким образом, станут по-настоящему самыми безупречными монахами. Техники, медитативный опыт, работа с энергиями придут своим чередом, но основа, внимательность и отсечение «я» – это то, что закладывается с первых месяцев послушничества. Когда вы полностью смирили свое эго, вы только по-настоящему понимаете, что означает стать пустым. Эта внутренняя пустота позволяет вам быть в самом глубоком состоянии медитации, не только сидя и не временами, а непрерывно, день и ночь. Внутренняя пустота позволяет настолько быть близким к Всевышнему Источнику, насколько это возможно. Ведь такая близость постоянно есть, только наше эго закрывает ее. Когда мы усмиряем наше эго, то гордыня подобна бешеному слону. Эго визжит, упирается и сопротивляется. Оно привыкло всегда утверждать себя: «Я, мое, мои предпочтения, мои мнения, мои мысли, мои хотения». Не зная, что вот это мое и есть та самая штука, которая заставила переродиться и заставит в будущем снова переродиться. Однако истинный монах всегда выслеживает вот это эго, чувство собственной важности, не давая ему спуску ни во взаимоотношениях, ни в служении, ни в духовной практике. Он не дает ему никогда спуску. Он беспощадно выслеживает все его тенденции, все его ловушки и ухищрения, его попытки обмана, введения в заблуждение себя или других, любые его попытки самолюбования, самооправдания. Он беспощадно выслеживает их. И даже когда он не может их пресечь сразу, по крайней мере, он их видит и знает, что это надо отсечь, а это надо утвердить. Когда же благодаря жизни полной самодисциплины и усмирения он усмиряет этого бешеного слона, внезапно он обнаруживает, что та пустота, которую он искал, поселилась в его сердце. Это самое великое состояние свободы от «я», когда можно быть непрерывно в единстве с Источником, когда больше ничто не замутняет и ничто не отклоняет. Тогда происходит великое переподчинение. Уже нет отождествления с телом, умом, с волей. Сказана в душе великая фраза: «Да будет воля твоя» на все, не просто на что-то, а вообще на все. Происходит великое отпускание. Эго билось-билось, но в результате сдалось, капитулировало и победило тончайшее сознание Источника. И эго поняло внезапно, что когда оно отпускает себя, оно ничего не проигрывает, что оно только выигрывает, переподчиняя себя, что собственным упорством оно только закрывало связь с Великим Источником. Когда же оно отпустило себя, оно обрело то, о чем оно даже мечтать не могло. Самоотдача и самоотпускание ничуть не умаляет наше эго. Это вовсе не самоуничижение, не потеря собственной свободы, как может думать тот, кто не понимает сути дхармы. Напротив, это обретение самой высокой степени свободы. И это придание даже эго самого высокого статуса. Эго, соединенное со Всевышним Источником, является его прямым орудием. Оно полностью очищено, оно становится шудха-сатва-сварупой. Поэтому такого йогина почитают даже боги, не говоря об обычных святых и людях. Маленькое эго всегда мечтает, чтобы его почитали, чтобы оно было на высоте, чтобы все было по его, чтобы все складывалось для него. Но именно потому, что оно этого хочет для себя, оно этого никогда не получает. Когда же эго полностью переподчиняет себя великому источнику, весь мир обнаруживается как мандала. И самые несбыточные мечты эго начинают воплощаться. На этой стадии эго неотделимо от источника. Поэтому такой йогин проявляет себя творчески во всех направлениях. Но теперь это уже творчество и проявление, не происходящее от ума, от отождествленности. Ни надежды нет, ни страха, ни цепляния, ни самоутверждения ложного «я». Это простое, чистое излияние абсолюта через каналы и ум, находящиеся в теле. Фактически, через тело такого йогина говорит сам Бог. Через его глаза смотрит сам Бог, и через его голос говорит сам Бог. По мере такого переподчинения происходит множество искушений. Пока вивека-видья, различающая мудрость, у нас не развита, мы часто путаем, где эго, а где истина, абсолют. Либо, если мы не путаем, то просто нет внимательности, осознанности. И разные мары, мара скандх, мара клеш, мара сын небожители искушают. Но истинный йогин всегда распознает этих мар и не дает им себя сбивать. Когда искушает мара клеш, появляются желания, которые выходят изнутри, которые хочется удовлетворить. Когда проявляется мара скандх, появляется отождествление собственным умом или еще с чем-либо, собственной волей, с тем, что должно быть усмирено и подчинено. Они хотят действовать сам по себе, и вот этот момент действия сам по себе и есть сансара. Когда проявляется мара сын небожителя, возникает способности, божественные силы, основанные на иллюзии. Ну, как можно привести пример мара сын небожителя? Появляются ситхи, ясновидение или прочее. Ум увлекается этим, пытается извлечь выгоду из этого. Есть способности, талант, рисование, пение, музыки. Ум начинает думать, у меня более великие способности, чем у других. Мне нужно какое-то особое положение или служение. Появляется важный пост в служении. Благодаря таким способностям ум начинает думать, я какая-то важная личность. Теперь я сам знаю, как мне принимать здесь решение. Возникает цепляние за свое положение. Все это мара сын небожителя. Мара, искушающий способностями, сверхъестественными силами, комфортом. Появляется богатство, комфорт. Есть притягивание и цепляние за это. Когда все мары побеждены, йогин становится полностью пустым. Пустым не означает безжизненным. Только тогда жизнь истинного осознавания начинает бить в нем ключом и пробуждаться. Он видит, что на самом деле раньше он был по-настоящему пустым в негативном смысле, что его эго было всегда очень мелким, тщеславным, фальшивым, меркантильным, что он был словно слепой или словно клоун, который пытается изображать из себя царя. Когда же он обрел истинную пустоту, истинный царь проявляется в его сердце. Поскольку наши истинные божественные гордости мешают двойственный ум, на котором основывается эго, когда вы обретаете такое внутреннее смирение, сам источник вливается в вас, даруя огромное чувство божественной гордости и сопричастности Абсолюту. Когда вы в этом состоянии, вы есть сам Бог, и между вами нет никакой разницы. Когда вы внутренне настолько пусты, существование переполняет вас. И в этот момент вы едины с источником.